В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Отсутствие триколора на автомобильных номерах в Совете по правам человека при президенте России назвали «призывом к сепаратизму». То ли показывает свое пренебрежение к российскому государству, то ли призывает к сепаратизму или чему-то подобному. Так глава Совета Валерий Фадеев отозвался о владельцах автомобилей, которые ездят с госномерами без триколора. Сейчас в России для автомобильных знаков действуют два ГОСТа. От 1993 года, по которому печать цветного флага не обязательна, и от 2018, по которому флаг обязателен. Как утверждает в СПЧ, некоторые владельцы новых авто перевешивают на них ранее выданные номерные знаки и сознательно изготавливают себе дубликат знака без триколора. На них-то глава Совета по правам человека и предложил обратить внимание министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
Складывается впечатление, что в последние годы российские власти особенно обеспокоены проявлениями сепаратизма, реальными и мнимыми. Под предлогом противодействия сепаратистским настроениям меняется уголовное законодательство и кодекс об административных правонарушениях. Под тем же предлогом десятки неформальных объединений и общественных организаций коренных малочисленных народов России оказались вне закона, как члены антироссийского сепаратистского движения. Несмотря на утверждение правозащитников о том, что такого движения не существует в принципе, Верховный суд России признал его экстремистским и запретил.
Так в каких словах или действиях в современной России власти могут усмотреть сепаратизм? Что это вообще такое и где проходит грань между правом народов на самоопределение и сепаратизмом? Об этом говорим сегодня с доктором юридических наук, профессором Свободного университета Ириной Алибастровой.
Говоря просто и коротко, сепаратизм – это стремление к отделению части какого-то государства от него, от этого государства. И такое стремление исходит от части населения, объединенного какими-то этническими, культурными, иными особенностями, то есть остро чувствующим свою идентичность по сравнению с общей идентичностью граждан соответствующего государства. Сам по себе сепаратизм на международном уровне, в демократических государствах, пока он использует мирные средства, мирные механизмы, никаким экстремизмом и терроризмом не считается. Все попытки к сепаратизму вообще-то защищаются в рамках защиты свободы слова. Но другое дело, что и государство-то не так-то легко, не так-то просто расстается с частью своей территории. И вот тут возникает конфликт, и это нередко, хотя и не всегда, выливается в насилие. Но, скажем, сравнить варианты в свое время там, североирландского сепаратизма и сепаратизма страны басков, да, и, с другой стороны, шотландского сепаратизма, каталонского сепаратизма, которые всегда делали основную ставку на политические методы улаживания вот этого конфликта. Поэтому сами по себе призывы к нарушению территориальной целостности государства криминализированы, прям вот далеко не везде. В демократических государствах призывы к нарушению целостности государства или даже действия, направленные, политические, не сопровождающиеся насилием, направленные на отделение части территории государства от него, не криминализированы, они преступлениями не считаются. Есть, конечно, исключения. Это страны, которые имеют внутренние проблемы, серьезные проблемы, связанные с сепаратизмом, та же Испания. В Конституции закреплен принцип территориальной целостности и запрет на разделение, собственно, страны. В числе других стран, в которых само по себе нарушение территориальной целостности, призывы к нарушению территориальной целостности криминализированы, я назову Марокко, Индию, Пакистан, Индонезию, Эквадор, Венесуэлу, некоторые другие, Египет, Колумбия, Алжир. А в большинстве стран нет такого состава преступления, нет такого состава другого какого-то правонарушения. Но как только насилием сопровождаются соответствующие действия, это сразу становится преступлением.
Если люди чувствуют свою какую-то идентичность особенную, и живут они в рамках одного государства, откуда берется такое стремление к отделению? Они чувствуют, что притесняют их, или им не нравится государственное устройство, они хотят больше независимости политической или экономической. Вот откуда вообще эти настроения появляются? Просто из-за того, что вот мы не такие, как все остальные? Или есть какие-то предпосылки для того, чтобы хлопнуть дверью и уйти, грубо говоря?
Бывает и так, что люди просто хотят организовать свою жизнь сами, сами управлять собой, сами свою жизнь налаживать. Бывает и так. А чаще это, конечно, какими-то проблемами сопровождается, ну, скажем, Каталония, самый развитый экономический регион Испании. У них вот эти настроения, что мы не хотим кормить другие регионы, конечно, очень распространены. Или Шотландия уверена, значительная часть населения уверена, что своими природными ресурсами они способны распоряжаться больше своей выгоде, чем это делает вся страна, Великобритания. Но во многих случаях имеет место и действительное притеснение. Это стремление как-то сгладить, нивелировать национальные особенности, языковые особенности. Ну вот, например, в нашей стране социальные лифты лучше работают, если человек в национальной республике владеет русским языком. И поэтому владение национальными языками – это проблема. Недавние, несколько лет назад введенные изменения в законодательство сделали изучение национальных языков, ну, в общем-то, альтернативным. И есть пассионарные группы населения, которые не хотят с этим мириться, которые чувствуют, что не выдержат конкуренции, скажем, национальные языки с государственным языком. Такая ошибка, что называется, возникает в сознании, в подсознании. С одной стороны, они вынуждены изучать русский язык, потому что без этого им карьеру будет сделать труднее. Вот. А с другой стороны, они хотят сохранить свой язык. Так что и это бывает экономические, бывают проблемы, бывают языковые, бывают ущемления каких-то других национальных устремлений, национальных там, традиций, национального образа жизни. Но самоопределение в рамках существования одного государства в большей степени приветствуется, скажем, международным правом. Но с этим тоже бывают трудности, поскольку мононационального состава даже субъектов федерации, даже автономной единицы почти нигде нет. И поэтому часть населения, скажем, в рамках одного субъекта федерации часто бывает недовольна. Вот на этой основе произошло отделение кантона Юра в Швейцарии. Франкоязычный – это кантон, франкоязычная часть населения. Кантона Берн долго добивалась своей независимости. И на трех уровнях были проведены референдумы. То есть в самой этой части кантона бывшего Берн, в самом кантоне Берн и на общенациональном уровне. Кантон Юра самый бедный, но больше всего было, кстати, сопротивление меньшинства в этой вот исторической части Юра. Берн с дорогой душой согласился на отделение. Все население Швейцарии приветствовало, 77 там, по-моему, процентов, да, в 70-е годы высказалось за образование этого нового кантона. То есть речь-то шла о том, чтобы, грубо говоря, кормил по большей части эту Юру не Берн, а вся Швейцария. Ну вот так великодушно поступили избиратели всей Швейцарии, согласились на это. Так что разные могут быть причины.
Ирина Анатольевна, вот я бы еще хотела уточнить то, о чем вы вначале сказали, про то, что мирные механизмы сепаратизма, они не должны быть приравнены к экстремизму. Могли бы пояснить, что такое эти мирные механизмы? Вот вы еще привели в пример Шотландию, которая по политическому пути идет. Это считается мирный путь? Или все-таки в разных странах вот эти рамки дозволенного, они отличаются?
Различаются, конечно. Еще и на действующее законодательство, прежде всего на Конституцию, надо ориентироваться. Сама Конституция Испании запрещает сепаратизм в принципе, мирный ли, насильственный ли. Но двери-то не закрываются для Каталонии. И власти Испании, и власти Европейского Союза заняли ту позицию, что добиваться надо сначала изменения в Конституцию, внесения поправки в Конституцию, а потом уже действовать в соответствии с Конституцией. То есть тут механизмы-то общие. через обсуждение в парламенте или даже на площадях, собственно говоря, на мирных митингах, изменения в законодательстве, принятие законодательного механизма. Но, знаете, для меня тут образцом является, пожалуй, Канада с Квебеком. Вот в 2000 году на основании решения высшего судебного органа был принят акт о ясности, Clarity Act, в котором закреплялось, ну, вот такое двустороннее движение, что ли. С одной стороны, в одностороннем порядке субъект федерации, провинция не может выйти из состава федерации. С другой стороны, федеральные власти не могут препятствовать процессу отделения, если он мирный. Произойти это может только путем референдума, проведение которого разрешает федеральную власть, но федеральная власть не может его запретить, если соблюден закон и если формулировка референдума очевидно ясна для населения. То есть формулировки о независимости Квебека на двух референдумах, они были такими. Выступаете ли вы за независимость Квебека? Ну, там меньшинство проголосовало. Люди не знали, за что они голосовали. Что значит независимость? Абстрактное понятие. Вот. Надо формулировать вопросы четко. Выступаете ли вы за отделение Квебека, за выход Квебека из состава Канады? И Верховный суд решил, что центральные власти не могут этому препятствовать. Если процедура мирная, если вопрос сформулирован ясно, выносимый на референдум, они обязаны согласиться на проведение этого референдума. Так что механизмы общие тут.
С другой стороны, в уставе Организации Объединенных Наций прописана такая штука, как право наций на самоопределение. Это вообще считается одним из таких фундаментальных принципов, которые декларирует ООН. Тогда почему же правительства очень многих стран в мире не хотят уважать вот эту установку Организации Объединенных Наций и начинает людей, которые пытаются отделиться, обвинять в грубом сепаратизме? То есть где заканчивается вот это право народов на самоопределение и начинается этот самый сепаратизм?
Видите ли, в нескольких документах Организации Объединенных Наций прописано действительно право народов на самоопределение и принцип территориальной целостности государства. Да, право народов на самоопределение названо на первом месте, но принцип территориальной целостности все равно всегда присутствует в тех же документах. И они действительно вроде как друг другу противоречат, но эти документы пытаются настроить государство на то, чтобы гармонизировать эти принципы. Например, в декларации о принципах международного права 1970 года указано, что государство обязаны воздерживаться от насильственных действий, которые лишают народы права на самоопределение. Вот. Но, с другой стороны, ничто не должно истолковываться как поощрение нарушений территориальной целостности суверенных государств. И на примере Канады я вот показала, как пытаются государства эти принципы гармонизировать.
В таком случае люди, которые все-таки стремятся к этому отделению, к приобретению независимости от большого государства, на что они могут рассчитывать? Насколько правомерны будут их отсылки к событиям какой-нибудь столетней, двухсотлетней, пятисотлетней давности, когда они были свободны и независимы. Ну, например, вот Италия как государство образовалась где-то в конце только XIX века, а до этого там существовала куча независимых друг от друга государств. Вот они сейчас могут вспомнить в 2025 году, что, наверное, они погорячились, когда в 1861 решили объединиться, и хотят они жить самостоятельно.
Нет, конечно, такие отсылки сами по себе неправомерны. Другое дело, что они могут подстегивать сохранение, активизацию вот этого чувства национальной, языковой идентичности. И если это есть, то это нужно выявить, доказать и прибегнуть, ну, к вот этим вот мирным механизмам сецессии, мирным механизмам реализации права на самоопределение. Сами по себе отсылки нет, конечно, неправомерно. Это совершенно однозначно.
А кто это решил? Это Организация Объединенных Наций решила, все государства решили? Вот когда договорились о том, что, условно говоря, выход будет платным? Ну, то есть объединялись все добровольно или, может быть, кого-то завоевали, но вот пожили, разонравилось, решили развестись, а тут говорят, нет, пожалуйста, не все так просто.
Ну, это было зафиксировано уже в уставе Организации Объединенных Наций, и это наилучший способ организовать мирную жизнь людей, потому что захваты, с одной стороны, выход из состава государства, с другой стороны, это правда очень потенциально конфликтные действия. Поэтому в целом ряде международных правовых документов прописан принцип территориальной целостности, нерушимости границ. Вот. И если какая-то часть населения считает, что ну или это несправедливо, или просто они хотят свою жизнь наладить сами, то это действительно нужно выявить и доказать. Ведь не факт, что большинством населения владеют такие настроения. Есть люди пассионарные, и они могут составлять незначительное меньшинство, их просто громче слышно. Так что это надо выявить. Этот процесс действительно не должен быть слишком простым. Надо на этом настаивать, используя политические и законодательные механизмы. Так что международное право призывает государство выбирать какую-то золотую середину. Не препятствовать, но и не поощрять сецессию и сепаратизм. Международное право создает правовую базу для разрешения таких конфликтов. Содействует в какой-то степени улаживанию всех этих конфликтов, но преуспевает абсолютно нечасто.
А с вашей точки зрения, от чего зависит то, насколько успешно такие конфликты можно урегулировать? Почему в одних случаях удается как-то договориться мирными способами и проблема решается, а в других случаях конфликты могут длиться десятилетиями?
Это зависит и от политических режимов, существующих в соответствующих государствах, и от уровня общей и политической культуры, и от того, насколько адекватно правительство, ну, такого материнского, условно говоря, да, государства, взвесит риски в согласии на разделение государства, на отделение его части и, наоборот, удержание какой-то своей части в своем составе. И от экономической мощи, то есть от многих факторов. Ну, в большинстве случаев, конечно, в государствах более или менее демократических, но так или иначе удавалось погасить эти конфликты. А вот, скажем, в Эритрее, Восточном Тиморе, Южном Судане, там ведь ну, разные совершенно конфликты, но конфликты внутренние в том числе продолжаются до сих пор, жизнь для населения после отделения остается опасной.
А насколько токсичны вот такие конфликты? Ну вот взять, например, историю с Тайванем, которая считает себя независимым государством. Большинство стран мира не признает Тайвань независимым государством и считает, что это часть Китая, но, тем не менее, там вроде как бы спокойно. Это может ли привести, например, к какому-то взрыву чрезвычайному внезапно? И есть ли еще какие-то подобные конфликты, которые затянулись на многие-многие десятилетия и могут быть токсичными? Либо они просто как спящие вулканы спят и, может, и никогда не проснутся?
Может быть, не проснуться, но сейчас весь мир с некоторой тревогой смотрит в ту сторону, Китай и Тайвань. Но все надеются, что этот конфликт не проснется. А что касается возгорания конфликта, ну, мы сейчас, собственно говоря, в эпицентре такого возгорания находимся. То есть тут может быть по-разному. И ведь тут играет роль и субъективный фактор, и настроение населения обоих государств, общественное мнение, с которым тоже можно и нужно работать. Так что все это, вообще говоря, слабо предсказуемо, если честно.
Вы сейчас, я так понимаю, имеете в виду, конечно, Россию и Украину, и здесь возникает вопрос. Когда Советский Союз относительно мирно развелся, все республики как-то разделились, то существовали какие-то международные гарантии, ну и в частности украинские власти очень часто любят обращать внимание на то, что Великобритания, США, еще ряд стран давали какие-то гарантии безопасности Украине в случае, если она остается независимой и передает свое ядерное вооружение России, то есть как бы разводимся, вещи поделили. А почему тогда не сработали эти гарантии, когда началась агрессия российская?
Мне кажется, тут ответ очевиден – ядерная угроза. Потом никто не ожидал такого вероломного отношения большого, мощного соседа по отношению к независимому государству, десятилетиями независимому государству уже, которое будет признано как неверный отступник. Так что тут и фактор внезапности, и ядерная угроза сработали, к сожалению.
Ну и плюс сепаратистские настроения внутри самой Украины, насколько я понимаю. которые это... возникли не без помощи большого влиятельного соседа, как вы говорите.
Я, да, совершенно с этим согласна. Да, такие настроения были, насколько я могу судить по моим наблюдениям. Это были настроения все-таки меньшинства даже в Восточной Украине, но существовали, да. Поэтому частью населения эти устремления России присоединить в Украину, включить ее в свой состав, были поддержаны.
Скажите, пожалуйста, а вот в настоящее время какие из наиболее известных сепаратистских движений считаются самыми какими-то влиятельными и заметными? Но очень часто вспоминают про Северную Ирландию, вы про басков говорили. А где еще очень-очень сильны такие стремления к отделению, которые уже не гнушаются любыми методами?
Есть движения, которые опираются на политические методы и очень даже насилием, ну, в основном гнушаются, но, тем не менее, остаются сильными. Это Каталония в Испании, это Шотландия, это Корсика во Франции, это Фландрия в Бельгии. Ну, здесь все протекает в мирном русле. Где сепаратистские движения склонны к насилию, так это, ну, скажем, Кашмир в Индии, который ставит целью независимость или присоединение к Пакистану. Это Тибет в Китае. Это, наверное, курды, курдское освободительное движение.
Насколько высок вот риск военных новых конфликтов вооруженных, связанных с деятельностью этого движения? Или они все-таки, несмотря на то, что они сильные и влиятельные, они уходят от открытых военных конфликтов в сторону экстремизма и терроризма, с которыми вот государства каким-то образом пытаются бороться?
Тут по-разному, потому что вспышки насилия ведь время от времени происходят. С моей точки зрения, ну, все-таки медленно, ну, насколько верно, не могу сказать, но эти вспышки становятся все более редкими. Хотелось бы в это верить, хотелось бы думать, что мир приходит к осознанию того, что надо пытаться решать проблему мирным путем. Но угроза остается вот во всех этих случаях, которые я назвала.
А на ваш взгляд, российские власти достаточно адекватные предпринимают усилия для того, чтобы противодействовать возникновению вот таких агрессивных экстремистских движений внутри страны? Мы просто наблюдали в последнее время усиление законодательства после аннексии Крыма. Тоже были внесены поправки в Уголовный кодекс. Собственно, слово «аннексия» по отношению к Крыму в России иногда могут расценить как раз с разжиганием сепаратистских настроений. Вот эти все законодательные изменения каким-то образом гарантируют невозможность сепаратизма внутри страны?
Видите, очередной раз российская власть сделала ставку на репрессии. Вообще в таком крупном государстве, особенно с учетом исторических особенностей образования этого государства, как Россия, такие тенденции неизбежно в большей или меньшей степени существуют. И власти вынуждены держать ухо востро. Вот, и власть держит это ухо востро и поступает в меру своего разумения. А разумение это таково, что в основном применяются репрессивные меры, и только если они очевидно не работают, региону преподносятся щедрые экономические пряники. Если же явные угрозы сепаратизма от региона не исходят, власть не очень-то склонна проявлять заботу об экономическом, культурном развитии региона, о сохранении культурно-языковой самобытности народа. Русификация сегодня заложена в самой Конституции, которая объявляет русский народ государствообразующим, подчеркивая тем самым его особую роль. Какое это значение может иметь для преодоления сепаратистских тенденций? Ну, опять же, трудно сказать. С одной стороны, нет национальных различий, нет проблемы сепаратизма. Вот все себя чувствуют русскими, ратифицированными, прекрасно делают карьеру, используя русский язык. Но с другой стороны, такой подход может быть бомбой замедленного действия, накапливая какую-то неудовлетворенность, фрустрацию народа, отторжение вот такой политики чувством национального достоинства. В любом случае, уменьшение культурного разнообразия – это вещь несправедливая и малополезная для страны и для всего человечества. Законодательство делает ставку действительно на репрессии. В 2013 и в 2020 году в Уголовном кодексе появились статьи об уголовной ответственности за нарушение территориальной целостности государства и призывы к нему. В 2020 году после внесения изменений в Конституцию появилась статья об административной ответственности за призывы к нарушению целостности Российской Федерации. Ну, надо сказать, что они, конечно, редко применяются, но, тем не менее, угроза-то есть. пока боятся люди. Конечно, они ничего такого в большинстве своем не допускают, но ставка на страх — это не очень надежно. Я уж не говорю о том, что это малодостойное дело.
С другой стороны, вот эта попытка предотвратить развитие сепаратистских настроений в России привела к тому, что недалеко как в прошлом году Верховный суд России признал экстремистской организацией некое антироссийское сепаратистское движение, при том, что и правозащитники, и политологи, и исследователи говорят, что такого движения не существует в принципе, но под зонтиком вот этим, под наименованием антироссийского сепаратистского движения оказались десятки организаций малых народов, которые вот как раз родили за культурную самобытность и вообще-то не особенно пытались от чего-то отделиться, а хотели сохранить все культуру, языки, наследие и прочее. Но теперь они являются с точки зрения российского закона экстремистскими. К чему это может привести?
Да, конечно, признание экстремистской организации антироссийского сепаратистского движения – это еще один случай признания экстремистской организации, которая не существует. Но действительно уже в июле, через полтора месяца после вынесения Верховным судом этого решения, 55 уже реально существующих региональных объединений и движений, защищающих права национальных меньшинств, были признаны экстремистскими. Приведет это к тому, что сегодня руководители, люди, которые были членами этих организаций, 50, просто выражают свою поддержку правам и интересам национальных меньшинств, коренных народов, могут быть привлечены к ответственности не только за призывы к нарушению территориальной целостности, но еще по экстремистской статье, да еще и не одной, и за членство в экстремистской организации, и за финансирование экстремистской организации, и за демонстрацию символики экстремистской организации. А в своей символике-то эти организации нередко использовали символику региона. Так что сегодня в зоне этой опасности находится очень много людей, но, повторяю, пока судебная практика не сложилась, пока репрессии вот этой части населения не являются активными, но потенциально в зоне риска многие.
А как же в таком случае гарантии поддержки малых народов, которые также прописывает Конституция Российской Федерации, многие законы федеральные, там даже льготы какие-то предусмотрены? Это же как-то противоречит тому, что деятельность организаций, которые должны были эту поддержку канализировать, признана экстремистской.
Однозначно противоречит, и наша задача, наверное, на это открывать глаза людям и не забывать это подчеркивать. Однозначно противоречит.
Доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.